Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В гостях московской студии Чулпан Хаматова. Вопрос корреспондента. Что побудило вас стать актрисой? Ответ. Я читала «Алые паруса» Александра Грина. Герой сидит в порту на чемоданах и думает о своей несбывшейся мечте. Мечта остается мечтой, но она уже не сбудется. Это словосочетание меня настолько поразило и бросило в холодный пот от понимания того, в какой ситуации я нахожусь, что я тоже когда-нибудь буду так же сидеть и думать, что у меня тоже когда-то была мечта, но она никогда не сбудется. Мне стало так страшно, что я решила посвятить себя тому, к чему зовет сердце. Мне было 16 лет, и это было после того, как я поступила в финансово-экономический институт. Я никогда не пробовала себя на школьной сцене, никогда не выступала перед зрителями, никогда не смешила в компаниях. И понимала, что я слишком сильно включаюсь в книги, очень долго выхожу из увиденного фильма или спектакля. «Лицом к лицу» Чулпан Хаматова. Передачу подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 8 марта 2001 года.
В эфире еженедельная программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В гостях у московской редакции Чулпан Хаматова. Ей 25 лет, но она играет главные роли в Театре «Современник», Российском молодежном театре, Театре «Луны» и «Антрепризах». К тому же она кинозвезда. Ведущий программы Марина Тимашева. С нами в студии Флеминг Розе, обозреватель датской газеты «Юланс Постен» и редактор театрального отдела газеты «Культура» Наталья Каминская.
Вы когда-нибудь развлекаетесь, а то вы производите впечатление человека, который с утра до ночи занят театром или кино, очень серьезен и совсем больше ничего не хочет. Что вам нравится из развлечений?
Очень люблю грим театральный и пытаюсь постичь какие-то новые техники, новые методы освоения как собственного лица, так и некоторые рискованные артисты отдают мне на пользование перед спектаклем свои лица, и я их гримирую, и невероятно счастлива и от доверия, и от того, что в руках кисточки.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа «Радио Свобода». В московской редакции заведующий театральным отделом газеты «Культура» Наталья Каминская и обозреватель газеты «Юланс Постен» Флеминг Розе. Мы беседуем с Чулпан Хаматовой, ведущей программы Марина Тимашева. Хаматова Чулпан Наилевна родилась 1 октября 1975 года в Казани. Закончила Государственный институт театрального искусства в Москве. Курс Алексея Бородина. В дипломном спектакле «Дневник Анны Франк» в постановке Алексея Бородина Чулпан Хаматова сыграла роль Анны Франк. Спектакль сейчас в постоянном репертуаре театра. Затем последовали роли в кинофильмах «Время танцора», «Страна глухих», «Лунный папа» и роли в театрах. В Театре «Современник» Чулпан Хаматова сыграла в «Трех товарищах» Ремарка и в «Трех сестрах» Чехова. Оба спектакля поставила Галина Волчек. В «Антрепризе» Чулпан Хаматова играет пьесу «Сильвия» в партнерстве с Георгием Тараторкиным. Чулпан Хаматова замужем за Иваном Волковым. Он сын Ольги Волковой и Николая Волковых. Исполнитель роли Андрея в «Трех сестрах» того же театра «Современник». Играет эту роль он замечательно. И у меня сразу вопрос, как подобает, не совершила ли я каких-то ошибок в этой коротенькой биографии, или, может быть, вам бы хотелось что-то добавить?
Мне бы хотелось только добавить, что в спектакле «Сильвия» я играю с Георгием Тараторкиным и Женей Симоновой, потому что это очень важный для меня тандем. И
Играю в театре Трушкина тоже, в «Антрепризе», в спектакле «Поза эмигранта» и «Чествование».
У меня тогда первый вопрос. Где-то в конце 80-х годов в журнале «Огонек» появилась серия публикаций о Казани, как о городе, в котором цвели пышным цветом молодежные преступные группировки. Когда я приезжала в Казань, то как-то это меня не задевало, не занимало, я ничего этого не замечала. Я сидела в театре юного зрителя, которым тогда руководил замечательный Борис Цейтлин, лауреат «Золотой маски». Я смотрела на его совершенно, на мой взгляд, выдающихся артистов, и мне казалось, что все то, что написано в этом журнале и вообще в этих публикациях, это что-то странное. Вы были молоденькая совсем девочка, вы сейчас-то молоденькая, а тогда были совсем ребенок, и вы выросли в том же самом городе. Что замечали вы?
К сожалению, нечем таким экстремальным поделиться, потому что я как сейчас живу в каком-то абсолютно закрытом мире, связанном исключительно с театром, так и тогда жила в том мире, который создали мои родители. Тоже это меня не очень задевало. Ну, может быть, единственное, что меня всегда встречал папа поздно вечером, но, тем не менее, весь мой круг друзей и мои интересы, они были абсолютно перпендикулярны тому, что главенствовало и что было в моде в это время в Казани.
Чулпан, а мне просто самой хочется знать, кто ваши родители?
Мои родители... Два замечательных человека обожаю. Я их обожаю, и, по-моему, как-то ненормально. Но ничего с этим не могу поделать, потому что я вся переполнена чувством благодарности, и оно из меня просто прет, как вот шампанское из бутылки. Это люди, не связанные с театром, вернее, связанные, но исключительно из зрительского зала. Всю жизнь были так связаны, и сами же привили мне страсть к актерству. И занимающиеся точными науками. Папа инженер, и мама была инженер. И им было очень тяжело пережить мой такой крутой маршрут в сторону театра, потому что как-то так планировалось, что я посвящу себя математике, я очень любила математику и училась в математической школе по стопам папы. И как-то все так двигалось спокойно, уверенно и не предвещало никаких бурь, пока в какой-то момент я не поняла, что математика – это отдельная песня, а профессия будущая с ней связана. Я начала учиться в экономическом институте, а это совсем другое, и никакого отношения к той математике, которую я любил, не имеет. И сказала об этом родителям, и они, проглотив ужас, потому что для них это был ужас, ребенок кидает себя в какой-то неизведанный абсолютно океан, но тем не менее, главное, за что им благодарна, это за то, что они мне всегда доверяли. Им было очень тяжело, и тем не менее, они не поставили мне ни одной занозы, даже такой мелкой щепки в колеса. И отпустили с Богом.
Вопрос Флеминга Розы, обозревателя газеты «Юландспостен».
Что побудило вас стать актрисой?
Александр Грин, у него есть такая в «Бегущей по волнам», такие строки. Угу. Я, честно говоря, давно не читала, уже не помню даже, как зовут главного героя, но помню только такое эмоциональное восприятие этой книги. И там было место, когда главный герой сидел в порту на чемоданах и думал о несбывшейся мечте. То есть мечта, которая остается мечтой, но она уже не сбывшаяся. Вот это словосочетание меня настолько поразило и бросило в холодный пот от понимания, в какой ситуации я нахожусь, и что однажды я также буду где-то сидеть и думать о том, что у меня была мечта, но она уже не сбудется никогда. Мне стало так страшно, что я решила посвятить себя все-таки тому, к чему зовет сердце, а не к чему так целенаправленно шла. Мне было 16 лет, и это было после того, как я поступила в финансово-экономический институт. Я никогда не пробовала себя на школьной сцене и никогда не выступала перед зрителями, никого никогда не смешила в компаниях. И не могла никогда взять на себя внимание, поэтому я так думала, что я, конечно, не справлюсь с этой профессией, но тем не менее страстно хотела. И понимала, что я слишком сильно включаюсь в книги, что очень долго выхожу из увиденного фильма или спектакля, что мне требуются дни, а иногда недели, чтобы вернуться в реальный мир к своим одноклассникам. И как-то я так понимала, что это вот мое и близко, но тем не менее не давала себе шанса вот так реально задуматься над тем, чтобы вот быть артисткой, и никак не конкретизировала эту мечту.
Вопрос Натальи Каминской, редактора отдела театра газеты «Культура».
Меня очень задела любовь к математике. Значит, алгебра и гармония. Ваша, Чулпан, замечание о том, что когда вы поступили в экономический институт, вы увидели совсем другую математику. Я так понимаю, что вы, наверное, любили чистую за красоту линий, за корректность построений. А вот сейчас, когда вы в искусстве, в театре, есть что-нибудь общее между той математикой, которую вы любили, и существованием профессии сегодняшней актерской?
Безусловно. Я хочу поделиться своим счастьем, которое выпало на мои школьные годы. Это педагог по математике Александр Николаевич, который, вот если говорить о творце, вот в самом великолепном смысле этого слова, то он им был, потому что он вбегал в класс, у него было сразу два мелка в обеих руках, он не раздевался, он вбегал в верхней одежде и начинал писать нам задание, которое он только что придумал по пути, и у нас было 6 часов математики, потому что это специализированная школа, и эти 6 часов промелькали как молния. И контрольная была вкуснее любой дискотеки или любого вечера, потому что в нем сквозило творчество так, как, в общем-то, не во многих даже людях, связанных с искусством. И это был такой фонтан. И я вот влюбилась в эту математику, которая была абсолютно без точностей и без конкретности. Я, например, никогда не помнила даты, и так же, как и сейчас, не могу вспомнить, в каком году я закончила школу, в каком году я закончила институт. Для меня это очень сложно сделать. И контрольные мы решали тоже без ответов. Ему важен был логический набросок и путь, по которому идет школьник, хотя он не относился к нам как к школьникам, а абсолютно к абсолютно взрослым личностям. И вот этот вот, мгновенное решение, какой-то логический риск, он всегда нас провоцировал на рискованность в математике, на свободу от формул, свободу от общепринятых правил. Вот, это было такое мое счастье, которое я испытала, и, естественно, я им пользуюсь сейчас, потому что организм, особенно актерский организм, который требует аккумуляции энергии и также чувственной энергии, и ты не можешь включить себя как машину, и даже с подогревом ты не можешь завести себя сразу на 100 градусов, если ты не готов к этому. Да, бывают вещи, когда ты включаешься эмоционально сразу же, как спичка, загораешься от единственного слова или от мысли, или от запаха. Но, к сожалению, не всегда так. И когда не всегда так, то я с удовольствием прибегаю к той математике и пользуюсь ею, которую учила в школе. Тогда я начинаю просчитывать, каким образом может развиваться героиня, и куда она может двигаться, по какой кардиограмме синусоидной может двигаться роль. И, естественно, я думаю, что одно другому не мешает. Главное – гармония, чтобы не переваливала логика, чувство, а чувство иногда и логику. Такое тоже бывает.
В эфире еженедельная программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В гостях у московской редакции Чулпан Хаматова. С ней беседуют Флеминг Розе из датской газеты «Юландспостен» и редактор отдела театра газеты «Культура» Наталья Каминская, ведущая программы Марина Тимашева. Чулпан, вот я разговаривала с Алексеем Владимировичем Бородиным когда-то по поводу Анны Франк, и он мне говорил, что сам он не был в Голландии, не видел этого музея-квартиры, не видел этой фигурки Анны Франк, которая была там потом создана. Но очень говорил о том, что у вас было много впечатлений от этого. И я просто хотела спросить, какие это впечатления, и имели ли они какое-то значение для продолжения работы над этим спектаклем?
Это были впечатления даже не сколько исторические, вот такие документально подтверждающие, что здесь, в этих стенах ходила моя Анна и спала вот на этих кроватях, а эмоциональном уровне. Как только мы приехали в Амстердам, я ездила туда с театром «Луны» на гастроли, и, естественно, первой моей идеей было посещение музея Анны Франк. Это был единственный маршрут, которым я так сильно горела. Мы как раз только-только выпускали спектакль. И мы приехали в Амстердам рано утром, нас поселили. Были такие бедные гастроли, нас поселили по актерам. И мне поселили к актрисе, у нее были распахнуты окна, и зазвенел колокол на соборе близ стоящим. Я спросила, что это за собор, и когда я услышала «Вестер Торрен», это мои, в общем-то, первые слова в спектакле, и поняла, что судьба расставляет свои загадочные знаки, и как-то уверенности во мне, что все будет хорошо, с этой ролью прибавилось. И, ну и дальше уже было посещение музея и встреча с МИП на Дне независимости, куда она вместе с королевой приезжала. Только помню, что я увидела живую МИП. И дальше очень много литературы, книг об Анне Франк, книг ее подружек детства, которые помнили только вот там дни рождения, как ей исполнилось 4 года, 5 лет, 6 лет. Вот это все было трогательно, много фотографий и памятник Анне Франк около музея, около этого собора Вестер Торрен, на задней стенке которого была нарисована фашистская свастика маслом. И мое удивление по поводу этого, как так может быть, и ответ услышанный, что практически ежедневно служители музея стирают эту свастику. Достаточно кропотливое дело, но за ночь, на следующее утро, какие-то герои своего времени отваживаются, и опять она появляется там. То есть вот это было такое, какой был мощный толчок, опять-таки, к созданию этой роли в протест, который тоже иногда двигает творчеством.
Я только поясню для слушателей «Радио Свободы», что МИП – это имя женщины, одной из тех людей, которые сделали все, что от них зависело, и, рискуя собственной жизнью, пробовали спасти семью господина Отто Франка. И вопрос Флеминга Розе, газета «Юландспостен».
Мы поехали в Амстердам, и мы говорим об этом как что-то естественное и само собой подразумевающееся. Вы 10-15 лет тому назад это не было, так сказать, естественно, чтобы молодая актриса могла, так сказать, свободно ездить по миру. Вы, наверное, принадлежите к первому свободному поколению в России, да? Как вы ощущаете, так сказать, свою страну и что вас волнует из того, что сегодня происходит в России и место России в мире? У вас уже есть чем сравнивать, чего не было у вашего, у предыдущего поколения?
Ну, я могу сказать, что я очень люблю Россию, как любят, может быть, родственников. Иногда так любят себя, когда ты, с одной стороны, любишь страстно, и, с другой стороны, предъявляешь гамбургский счет ко всему тому, что здесь происходит. Мои поездки, я, в общем-то, ими избалована. Особенно какая-то такая связь с Германией, где я снялась в 3 фильмах, и мне там, да и, в общем-то, везде, во всех странах мира, очень приятно говорить, что я из России. И я ловлю себя на этом чувстве. И я... Это даже не то, что приятно, а я иногда жду этого вопроса. Вопроса, откуда вы, и сказать, что я из России, это как-то так зажигательно и как-то так горячо. И почему-то сразу за мной встает, может быть, даже не сегодняшняя Россия, не то, что происходит сейчас в политике, и как они ее видят, в смысле западные страны. Мою страну, а за мной сразу вот так вот таким тылом встают Достоевский, Толстой, Цветаева, и вот они все за мной, и я протягиваю руку и говорю, что я из России с абсолютной уверенностью и гордостью за то, что я принадлежу и живу в этой стране. Достаточно сказать, что ты окончила московский или русский театральный институт, то есть прошла школу Станиславского, как категория твоей квалификации возносится сразу до небес. И очень так часто бывало, я проходила какие-то пробы, и когда делала, в общем-то, для меня достаточно обычные вещи, и видела очень странные, такие иногда восторженные реакции, И объяснение было одно, что, ну, вот она русская. У них у всех такая эмоциональность и такая включенность. И мне было это очень приятно.
Ну, что вас волнует из того, что сегодня происходит в России? Не устраивает?
Не устраивает, а равнодушие. Равнодушие и какое-то такое вялое безверие, что может куда-то сдвинуться в хорошую сторону. Ну, это мое очень лично субъективное мнение, что мы как-то так вот потеряли вот это вот чувство, не знаю, отряда. С одной стороны, конечно же, к лучшему, а с другой стороны, получилось как-то так в какой-то момент, что моя хата с краю, ничего не знаю и ничего не хочу. И вот это мне очень, ну, не нравится, то, что я вижу, опять-таки, не в глобальном смысле, я ничего не понимаю в политике, вообще ничего. Я только могу судить по, ну, тем людям, с которыми я общаюсь, и достаточно узкий круг. Но вот это мне не нравится, то, что не надо ходить на забастовки, или там не надо выступать на митингах, или не надо отвечать на удар, потому что это ни к чему не приведет, все останется так, как есть, и никуда не надо двигаться, жить тихо и не дышать, и вот беречь только себя. Вот это немножко не в моей природе, поэтому меня так это субъективно не устраивает.
Я прочитала в каком-то интервью вашем, что вы хотели в детстве сыграть Марию Кюри. Честно говоря, меня это потрясло совершенно, потому что обычно такие вопросы актеры, ну, говорят, Джульетту. Почему вы назвали реального человека и человека, ну, с, в общем, чудовищной, страшной, трагической судьбой, вместо того, чтобы назвать какую-нибудь, пусть даже трагическую, но выдуманную героиню, с ней легче иметь дело?
Ну, это детство ковш душевной глуби, потому что у нас на даче валялось всегда какое-то безумное количество книг. Ну, как бы казалось, что они уже никогда не пригодятся. Там были всевозможные пособия по физике, по математике. И я откопала, вот была такая книга о Марии Кюри, документальная книга. Я не помню, сколько мне было лет, но это где-то средние классы школы. И о том, что я всегда любила читать, и читала все подряд. И никогда не могла отсеивать, только, может быть, вот последние годы научилась все-таки как-то выбирать, а не просто таким животным голодом читать буквы. То я начала читать, и потом поймала себя на мысли, что я уже не просто читаю механически, а втянулась в этот сюжет. И если бы была такая возможность, то я бы и сейчас с удовольствием подумала над тем, какой бы можно было бы написать сценарий или драматический произведение, потому что это был такой страшный любовный треугольник: Мария Кюри, ее муж и смерть, которой они занимались, опять-таки ради великой цели помочь человечеству. В этом была какая-то трагедия, какая-то вот почти шекспировская.
Я должна напомнить, что в эфире программа «Еженедельное лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Московской редакции актриса Чулпан Хаматова. С ней беседует обозреватель газеты «Юланс Постен» Флеминг Розе и редактор театрального отдела газеты «Культуры» Наталья Каминская.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В гостях московской студии Чулпан Хаматова. Вопрос. В каких иностранных фильмах вы снимались? Ответ. В трех. Один из них «Тувалу» с американскими и французскими актерами. Картина снималась в Болгарии. Другой фильм «Англия». Третий «Виктор Фоголь» «Коммершалмен». С немецкими непрофессиональными актерами и на немецком языке. Для этого пришлось заучивать большие немецкие тексты. И хотя в этой картине Хаматова играла немку из богатой аристократической семьи, ей жаль, что драматические актеры так зажаты в рамки языковых барьеров. В Европе уже давно итальянцы снимаются в Германии, немцы в Англии, все перемешано, и творчество ставится во главу угла. К русским актерам до сих пор относятся с большим предубеждением. Но я думаю, говорит Хаматова, пройдет немного времени и хлынет новое поколение, которое будет жить в России, питаться Россией, играть в России, но сниматься по всему миру. «Лицом к лицу» Чулпан Хаматова. Передачу подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 8 марта 2001 года.
Вы
эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В московской редакции с Чулпан Хаматовой, актрисой, беседует обозреватель газеты «Юланс Постен Флеминг Розе», редактор театрального отдела газеты «Культура» Наталья Каминская и Марина Тимашева. Вопрос Натальи Каминской.
Вот интересно, только что мы говорили о неравнодушии и самоотвержении. Сколько мы пересмотрели «Трех сестер», и одна из главных тем Ирины – это равнодушие к Тузенбаху. И вдруг я вижу у вас как будто бы даже и любовь к нему в последней сцене. И явное предчувствие, и явное желание его удержать от рокового шага. Это созрело у вас у самой, вот, исходя из вашего характера, или вы это нашли вместе с Галиной Борисовной Волчек?
Мы нашли это как-то параллельно. У меня была очень какая-то ярко выраженная идея этой роли. Есть такой романс старинный русский. Как часто мы того не замечая, проходим вдаль... Нет, не помню. За новой мечтой... Сейчас. Каждому хочется счастье найти, любить и быть любимым. Счастье лежит у нас на пути, но мы проходим мимо. Именно к трем сестрам я вдруг... Это так пересеклось, этот романс, и это русская черта, мне кажется. И, ну, и не только русская, но такая человеческая черта, знакомая очень. И я нашла какой-то вот такой импульс к роли. И когда я почувствовала этот импульс, я страшно обрадовалась, и дальше уже все как-то все разложилось. И последние спектакли я совсем активно делаю. Первый акт, что она его на самом деле любит. Просто и из тех людей, даже я сама знаю, что во мне есть эта черта, когда идея фикс или идея какого-то собственного будущего начинает давлеть, и ты дальше, как личность, рабствуешь перед ней, и все твои вот эти эмоциональные точки начинают корежиться, засыпать и отмирать в какой-то момент, и разбудить их очень сложно. И мне кажется, с Ириной произошло то же самое. Первый акт — это день рождения, и все-таки получившийся день рождения, и две сестры, и несмотря на смерть отца, приход Вершинина. И в 20 лет, когда человек, жаждущий любви, слышит признание в любви, мне кажется, что вот эта реплика «текут у меня слезы, это не нужно», это только слезы радости и восторга. Это такая высота духа их совместного, и Тузенбаха, и Ирины. Это такое слитие, такое спаяние их совместное, что эти слезы могут быть только вот от такого требежащего восторга, как хрусталь. Вот такая чистота, сила, ясность. И второй акт, такой сознательный, отталкивание его, Тузенбаха, что нет, все-таки есть мечта, все-таки есть Москва, все-таки эта жизнь не для меня, я стою чего-то лучшего, и там у меня где-то мой любимый, который достоин меня, и так далее, и так далее. Третий акт совсем поражение внутреннее. Вот где-то с третьего акта начинается вновь воскрешение ее личности для меня, потому что в третьем акте она осознает, что никто не виноват, кроме нее самой, что все, что у нее было, она все разрушила, гордо, очень торжественно, самоуверенно, но разрушила, раскромсала, раздробила и осталась ни с чем, и только с самообвинением конкретным, что никто, ни Бог, ни судьба, ни сестры, никто не виноват, виновата одна я, одна Ирина, и спрашивает только себя. И четвертый акт – это уже настоящая любовь, когда ты еще на шлейфе тех прошлых отношений, может быть, не можешь к нему приблизиться, к Тузенбаху, какое-то время. И вот этот вот толчок с дуэлью, вот это вот инстинктивное ощущение драмы, какой-то трагической ситуации, но абсолютно инстинктивное. Уже как собака, уже, я не знаю, как падшая женщина, как последняя половая тряпка, уже догнать, ухватить и задержать. И от того, что это не конкретно, и от того, что я допускаю эти мысли, и в то же время я не имею права допускать, потому что я могу преувеличить и могу накликать, и все-таки это не может быть такой огромной расплатой, такой трагической расплатой, расплатой за мои ошибки. Этого не может быть, потому что этого быть не может, потому что я уже познала это чувство любви, как Ирина, и, вернее, Ирина. И я уже им восхитилась, и я уже поняла, что вот оно, счастье, вот оно ходит рядом, вот оно стоит, вот оно смотрит на деревья, вот оно произносит последний монолог Тузенбаха и уже цепляется как последний, ну, совсем, как последняя соломинка, которая ломается. И даже когда он уходит, когда я не пила сегодня кофе, mm-hmm. вот эта замечательная чеховская реплика, и когда он уходит, это все-таки естественно бросок к нему, но в то же время нет этого не может быть. Я даже чувствую, я даже вижу это конкретно, Ирина, что это будет очень что-то страшное, но, с другой стороны, такой внутренний текст, что судьба не может провоцировать и искушать так больно. Иначе для меня это было загадкой, почему Ирина говорит, что не любит, и если она его не любит, зачем нужна эта сцена в четвертом акте? Она никому не нужна тогда. И была там сильная борьба и с критиками, и с близкими театральными людьми, которые обвиняли меня в том, что в неправильном прочтении Чехова, что она его не любит и не любит. Как бы это уже аксиома, а не теорема. И тем не менее вопрос оставался вопросом. Зачем нужна тогда эта сцена? Никто мне не ответил.
Чулпан, а вот вы сказали до этого, что вы в трех германских фильмах снимались. Я ничего об этом не знаю, я только видела «Море цепляет трое» в фильме «Лунный папа», и этот фильм сделан усилиями, по-моему, всех европейских вообще кинодержав.
Да.
А какие еще фильмы и на каком языке?
Первый фильм «Туалу», ну, это была такая тоже интернациональная компания, там были французы и американцы. Снималось это в Болгарии, режиссер был немец. Второй был фильм «Англия», дебют молодого немецкого режиссера Ахима фон Бориса, я бы сказала, не немецкая режиссура, у него была такая психологическая история дружбы двух молодых людей. Я играла там русскую девушку, вернее, даже украинскую девушку, и вот последняя моя работа была большая роль в совсем немецком проекте с немецкими артистами, и на немецком языке огромное количество текста пришлось штудировать. И, опять-таки, молодой режиссер, замечательная молодая компания. Люди, в основном, все были непрофессиональные артисты. Такие были летние каникулы.
А как называется?
Фильм называется как «Виктор Фогель, коммершл мэн».
Чулпан даже сказал «штудировать вместо учиться». Уже немецкий язык зашел в сознание. Я должна напомнить, что в эфире на волнах «Радио Свобода» еженедельная программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В московской редакции обозреватель газеты «Юландс Постен» Флеминг Розе, редактор театрального отдела газеты «Культура» Наталья Каминская. Беседует с Чулпан Хаматовой, а ведущая программы Марина Тимашева. Вчера я видела по телевизору Дину Корзун, с которой вы играли в «Стране глухих». Она снимается и работает в Англии, как я поняла из того, что она рассказывала, и отвечая на какой-то вопрос, она сказала, ну, а что я могу там у них играть? Я могу играть только русскую, я в другом качестве им не нужна.
Угу.
У вас тоже такое ощущение? Правда, вы сыграли уже таджикскую девушку, но все-таки ощущение такое же?
Да, в последнем фильме я сыграла немку. То есть это была немка из богатой семьи, из такой достаточно аристократичной семьи. И режиссер шел на риск. Режиссеру 28 лет. Он сказал, что он будет меня снимать. Продюсеры были страшно против. И, конечно, это не типично, не стандартно. А в основном все-таки да, предлагают роли русских. Но мне очень жаль, что профессия драматического актера так зажата в рамки языкового барьера, потому что мне так как зрителю абсолютно не важно, играет человек Шекспира или Чехова, и говорит он при этом с грузинским акцентом на сцене, что я имела счастье не раз увидеть, меня это абсолютно не коробило, и если действие страстное, захватывающее и театральное, то языковой барьер не важен. Мне кажется, должно пройти время, должно еще какое-то пройти время, чтобы русских актеров все-таки воспринимали как актеров вот такого хорошего европейского уровня, потому что, ну, естественно, было историческое торможение и языковое, и так далее. То есть в Европе уже давно итальянцы снимаются, в Германии немцы, в Англии, и там все так перемешано, и как бы творчество ставится во главу угла. К нам все-таки еще относятся с таким как-то предостережением. Но я думаю, пройдет время и хлынет новое поколение, новая волна. И такие, которые будут жить в России, работать в театре в России, питаться Россией, но при этом сниматься или даже играть в театральных постановках по всему миру.
Через 200-300 лет жизнь станет.
Удивительно прекрасно. Я в это верую. Мне кажется, это возможно.
Вопрос Флеминга Розы.
Ну, насчет уровней. У меня есть знакомый датский драматург. И недавно его пьесу «Сон» поставил Сергей Артибашев в театре на Покровке. И автор потом сказал, ставили эту пьесу и на Бродвее, и в Европе. Он сказал, что лучше он не видел. Что это было, в общем-то, на мировом уровне. И там чувствовались какие-то глубинные корни у настоящего театра, какой-то исходный, из какого-то исходного источника. Вам уже приходилось работать с западными актерами. Чем отличается западная актерская школа от российской?
Школа, может быть, и отличается, но я как-то не раскладывала и не анализировала. А актеры... Все-таки есть только две категории – хороший и плохой. Больше никаких не существует. А дальше, по какой системе ты работаешь, кого ты ставишь себе в кумиры и по чьим-то тропам ты идешь, ну, абсолютно неважно. Угу. Я недавно была в Гамбурге и посмотрела спектакль «Чайка», где все перевернуто с ног на голову, где люди катаются на коньках на сцене, где стоят три огромных экрана, и столько техники, и рок-музыки, и, в общем, все там намешано. И, тем не менее, это остается Чехов. И я чувствовала атмосферу Чехова, несмотря на то, что там не было ни одного традиционного или костюма, или хотя бы деталей и по восприятию Чехова. Это был Чехов. Это были с разорванными аортами диалоги, сцены. И я рыдала. Я сидела и просто плакала, и мне было абсолютно неважно какое-то там нагромождение, мне это не мешало, иногда даже помогало. И это играли немецкие артисты, но играли хорошие артисты и у хорошего режиссера, и, естественно, у них другая школа, но мне, как зрителю, было абсолютно все равно.
Чопан, а можно я еще на две минуты верну вас в Казань? Там была такая актриса, которую я... Ну, то есть, если я могу говорить о том, что вот обожаю некоторых актеров, я говорю сейчас о своем поколении, то есть не о людях, которых я боготворю, как Николая Волкова, как Ольгу Волкову, как Сергея Юрского. Люди, которые старше, я была маленькая, я ходила на эти спектакли, и между мной и ними существует какая-то, ну, как кролик перед удавом. То есть, когда их вижу, я просто пугаюсь и зажимаюсь ужасно, и не могу с ними даже разговаривать, как будто бы я встретила Бога. А когда ты говоришь о людях, которым, ну, столько лет примерно, сколько тебе, или моложе, тогда эта дистанция немножко сокращается, потому что, ну, как будто бы вы входили в профессиональную жизнь более или менее там одновременно. И вот так я начинала ездить как театральный критик, ну, где-то, может быть, в начале 80-х годов, где-то в середине я доехала до Казани. И вот тогда я попала в этот самый театр юного зрителя, который постигла страшная судьба, потому что он сгорел, и тоже как-то мистически это вышло, потому что от всего театра уцелела только декорация последнего спектакля «Буря». В самом этом спектакле уже была эта тема уничтожения всего, кроме вот этого маленького кусочка земли и этих странных духов, которые не имеют никакой материальной привязки к жизни. Сейчас его восстановили, этот театр, и даже говорят, что вот та женщина, которая хотела что-то спросить, она вернется туда уже с новым режиссером, как будто бы она приняла приглашение. Ее зовут Роза Хайруллина, и, на мой взгляд, это просто выдающаяся актриса. И когда я увидела ее впервые, ну, ей, наверное, было примерно столько лет, сколько вот вам сейчас. Вы видели ее, вы помните ее в этом театре?
Вот если говорить о каких-то таких маленьких ступеньках, которые подталкивали меня к профессии, когда я еще училась в школе. Конечно, я ее любила как актрису, сидя в зрительном зале. Это была любимая актриса. Тюзовская и тюзовские спектакли я смотрела не пять, а по несколько десятков раз, и практически буквально каждый вечер я просиживала в Тюзе и знала наизусть все пьесы, и всматривалась в Розин зрачок. И да, так же боготворила, как вы, Юрского или Волкова. Это были мои казанские, моя казанская богиня. И однажды я шла по улице, откуда-то возвращалась. И сама собой, абсолютно ниоткуда, родилась какая-то мысль, ну, как бывает это в детстве иногда часто, вот сейчас добежишь до успешной зеленой и напишешь контрольную или что-то такое. Вот и так она как иголочка так вонзилась. Я подумала, вот если сейчас... Я проходила мимо ТЮЗа. Вот если сейчас выйдет Роза Хайруллина, я буду артисткой. Подумала я, и через секунду... увидела, что из ворот Казанского театра юного зрителя выходит Роза Хайруллина, которая идет мне навстречу, улыбается, а я была в таком окаменении и в таком оцепенении от того, что мало того, что я увидела ее вживую, и от того, что я это загадала несколько секунд назад. И дальше была вторая ступень, когда я играла в массовке в спектакле «Звезды на утреннем небе» и имела нечеловеческую радость и такое огромное удовольствие быть с ней на одной сцене. И я смотрела только на нее. Я не могла вникнуть в сюжет. Я все время не туда поворачивалась, куда-то не так играла, не то, что нужно. И все уходили, а я оставалась, потому что я была прикована взглядом к ней, потому что от нее нельзя оторвать глаз. И это был второй этап. Но опять-таки мы не были знакомы. И третий этап был в Екатеринбурге на уже знакомство. Личностного, уже глаза в глаза, душа в душу. И я услышала, что она уехала из Казани и работает сейчас. Сейчас уже не знаю, где тогда она уехала, в Самару. Она была так коротко стрижена, и это была актриса погоревшего театра. Это была такая трагическая судьба. Я так счастлива, что услышала о том, что она возвращается в Казань. Ну... бриллиант.
Георгий Цхверава принял Казанский ТЮЗ, отстроенный, отреставрированный, отремонтированный. Очень хороший режиссер. Раньше работал в Екатеринбурге, потом в Петербурге, и как будто бы Роза приняла его приглашение. Вопрос Флеминга Розы.
Чем отличается работа в театре от работы в кино? И что вам ближе?
Это две абсолютно разные профессии. Я могу сказать, что работа в театре, я понимаю. Я не могу сказать, что на все 100, но я ее понимаю. Я в ней все-таки более уверена, чем не уверена. Что касается ощущения себя в кино или ощущения собственной профессии в кино, то я не понимаю. Я вообще не понимаю. Я обожаю кино. Я очень люблю атмосферу съемочной площадки. Я люблю что-то придумывать, репетировать и даже стоять перед камерой в каких-то моментах, когда знаю, что делать. Но как бы на этом мой творческий процесс и моя творческая приложенность к кинематографу, она на этом заканчивается. Это как хобби. Все-таки для меня это остается хобби. Вот я люблю петь, но не умею это делать. И многие говорят, что не умею. Вот мне кажется, я также, я люблю сниматься в кино, очень люблю, но не умею, потому что я не чувствую детали, я не чувствую вот того рычажка, который вот из такого замечательного времяпровождения все бы это превращал в творчество, вот как я это имею в виду. Хотя, когда я засиживаюсь долго в театре, я начинаю скучать по съемочной группе, по вот этому процессу, по экспедициям, по всему, что составляет кино. Да. А в театре я понимаю. И, конечно, поэтому я могу сказать, что из них мне ближе театр. Но любовь, и там любовь одна, а здесь любовь другая.
Вы когда-нибудь развлекаетесь, а то вы производите впечатление человека, который с утра до ночи занят театром или кино, очень серьезен и совсем больше ничего не хочет. Что вам нравится из развлечений?
Очень люблю грим театральный и пытаюсь постичь какие-то новые техники, новые методы освоения как собственного лица, так и некоторые рискованные артисты отдают мне на пользование перед спектаклем свои лица, и я их гримирую, и невероятно счастлива, и от доверия, и от того, что в руках кисточки. И люблю рисовать, но, опять-таки, не умею. Люблю рисовать пастелью, потому что это более безответственный вид рисования из всех, что я знаю, потому что там можно рисовать и пальцами, и... Ну, он такой по динамике, может быть, мне ближе всего. Я люблю фотографировать всякие световые штуки. Бессюжетные, беспортретные, безнатюрмортные. Какие-то вот на черно-белую пленку световые вариации просто. Ну, и дальше грандиозные планы, чем бы я хотела овладеть в этой жизни. И стоящие на месте до такой степени, что мне даже становится страшно. Вот год за годом перелистывается как календарь, а я не сделала ни шажочка к осуществлению своих развлеченческих планов. Да, я отдыхать люблю и очень люблю, но мне нужен такой отдых, который бы аккумулировал мою энергию, а не растрачивал. Потому что растрачиваю я и так достаточно.
По традиции нашей передачи мы должны подвести какой-то маленький итог. Мои коллеги должны подвести какой-то итог и поделиться просто своими впечатлениями. Флеминг, Роза.
Ну, мне, в частности, запомнилось ваше отношение как человек из России к окружающему миру. Мне было очень приятно как-то слышать и почувствовать, что вы человек, который естественно относится к Западу и, так сказать, к загранице без преклонений, без отталкивания. Для вас это естественно. Я думаю, что это такой положительный признак молодого поколения России, в общем-то, впоследствии последних 15 лет открытости. И это очень приятно.
Наталья Каменская.
Мне было очень приятно услышать о развлечениях, которые есть продолжение деятельности. Редко можно встретить человека, который переключается, а не расслабляется. Желаю больших успехов именно вот на этом поприще. Это многое сулит.
Я со своей стороны должна сказать, ну, во-первых, я просто очень сочувствую людям, которые не видели Чулпан Хаматову в театре, потому что по моему глубокому убеждению, за исключением, ну, редчайших кинорежиссеров, они используют очень немногие ноты из диапазона актерского, которые они различают в театре, и потом просто как-то это переносят в кино. И поэтому просто если есть у кого-то возможность видеть на сцене театра «Современник», театра «Луны», «Антрепризы», театра Российского академического молодежного, сделайте это. У кого нет возможности, просто поверьте на слово, что это действительно совершенно поразительное, естественное, это, наверное, даже слышно было, естественная абсолютно личность. И, да, два слова я сказала важных, и на этом я остановлюсь. Естественная личность. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В московской редакции была Чулпан Хаматова. Флеминг, Роза из датской газеты «Юландспостен» и Наталья Каминская из отдела театра газеты «Культура» беседовали с ней. Ведущий программы Марина Тимашева, продюсер Наталья Флоринская.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин Бритоголовый, директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников, лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал, ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться. Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие, И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть и не улыбаться.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».